Но сегодня я хотел бы поделиться своим сердцем с вами. Каждый раз, когда я имею дело со своим собственным служением, или же когда я соприкасаюсь с кем-то, кто служит, кто участвует в служении, кто находится в процессе вот этой духовной брани, когда, распространяя истину, он соприкасается с реальным противодействием, противостоянием сил тьмы, выражающимся в самых разных формах. Каждый раз мне хочется осознать реальность, понять, что мы делаем, кто мы, в каком положении мы находимся, какие наши задачи, что Господь хочет от нас. И я знаю, что это важно не только для меня и не только для вас, братья, но это очень важно для наших жен. Чрезвычайно важно, чтобы они понимали, что происходит, чтобы они были сознательными соучастницами процесса, в котором мы находимся. Я уверен, я знаю, что, ну, во всяком случае, если не все, то, наверное, подавляющее большинство всех жен, служителей, проповедников, они сознательно жертвуют собой, они сознательно посвящают себя, свое время и становятся соучастницами того, что Господь делает через нас, через проповедников, через пасторов. Вот. Но нам где-то, наверное, не хватает вот этой постоянной, регулярной коммуникации, чтобы они могли яснее понимать наши задачи, чтобы они в большей степени разделяли то, чем мы движимы, то, чем мы живем. Конечно, здесь есть, я встречал разные типы взаимоотношений между пастором, проповедником и женой. Иногда бывает так, что пастор, он буквально по всем вопросам консультируется с женой, жена становится его консультантом. Может быть, слышали у одного из деятелей советских, позднего Советского Союза, но было известно, что он очень часто консультировался со своей женой по разным вопросам государственным. Вот, неизвестно там, насколько это было, но, во всяком случае, вот слухи ходили, так, где-то там специалисты, политологи, которые наблюдали за этим процессом. Речь не идет об этом. Я вообще стараюсь в моем служении не загружать жену всеми вопросами, которые я знаю, что они сложны и они нарушат ее внутренний мир. Но вместе с тем я всегда стараюсь быть максимально открытым, чтобы позволить ей быть соучастницей того, что я делаю. Чтобы она не чувствовала себя просто человеком, который живет в параллельном мире. То есть у меня есть один мир, в котором я живу, и где-то еще я периодически выныриваю в параллельный мир, чтобы посмотреть, как там жена, как там дети, окей, все нормально, я нырнул опять в тот мир, в котором проходит моя жизнь. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, нам нужно чаще вот, вместе просто смотреть, вот, что происходит, для чего мы посвятили свою жизнь, для чего вся жертва, что здесь главное, в чем смысл всего происходящего. И это очень важно для всех, и для тех, кто несет пасторское служение, и для тех, кто, может быть, в меньшей степени загружен, в меньшей степени ответственность ощущает на себе, он... Может быть, просто регулярно проповедует, или, может быть, отвечает за какой-то блок служения, молодежное служение, или же служение какого-то реабилитационного центра, или какие-то еще обстоятельства, или блоки служения, которые на нас лежат. И это очень важно, чрезвычайно важно, чтобы мы могли понимать это. Поэтому я хочу сегодня, ну, во-первых, я попросил руководство, чтобы они пригласили жен, те, которые могут прийти. Я очень рад, сестры, что вы здесь. Я вижу сегодня достаточно много здесь сестер. Во-первых. Во-вторых, для тех братьев, чьи жены не смогли сегодня быть, я хочу попросить вас, чтобы вы, когда вы придете или приедете домой, чтобы вы поделились с ними вот тем, о чем я сейчас буду говорить. В общем, эта проповедь касается не только братьев, но и ваших жен, касается вот команды, семьи, семейной команды служителя. И сегодня хочу, я назвал сегодняшнюю тему свою так: «Мир, который дает Бог». Опять-таки, вот осознавая себя и осознавая все то, что Господь делает во мне или через меня, или в служении, которое Он мне доверил, и я знаю, доверил каждому из вас, у нас всегда возникает вопрос, он должен возникать, а в чем главное, что главное в этом? Вот что я прежде всего должен ощущать, к чему я должен стремиться, о чем я должен заботиться? Вот когда мы исследуем Священное Писание, то мы встречаем несколько очень интересных текстов, которые говорят о том, что прежде всего вся жизнь, все служение проповедника, оно сводится к его личным взаимоотношениям с Богом, которые производят определенный эффект. Если вы попробуете вот так графически представить, вот служитель, проповедник, там где-то даже у меня нарисована схема, может кто-то даже видит ее, я только что ее рисовал для той темы, которую мы раскрывали перед этим. Но я немножко о другом хочу сказать, используя ту же самую схему. Представьте себе проповедника, проповедник обращается к Богу через Писание, он не просто исследует Писание как текст, он исследует Писание как Божье авторитетное слово, он обращается к Богу, он ищет Божье, что-то от Бога, его водительство, его действие в себе. И только после того, когда вот это действие через Божье слово, действие Божие через Божье слово проникнет в его сердце, он тогда способен донести божественную истину людям, которые его слушают. Так вот, в этом процессе, когда вот Божье действие, Божий Дух через Божье Слово, Он оказывает свое действие в нас, в нашей душе, вот первое, что должно произойти, первое, к чему мы стремимся, то без чего наше все остальное служение, и не только служение, друзья, а наша жизнь даже, наша жизнь не имеет силы, не имеет смысла. Самое первое, что должно произойти, наше сердце должно обрести мир. Наше сердце должно наполнить, Бог должен принести исцеление. Бог должен всю суету, которая взбаламутила нашу внутреннюю действительность, реальность, все это, все беспокойства, все страхи, все раздражения, весь беспорядок нашего внутреннего мира, вот взаимодействие с Богом, оно должно привести к внутреннему успокоению. Оно должно стабилизировать, расставить точки над «и». Вот именно об этом мы встречаем очень интересный текст в книге «Числа». Книга «Числа» – это четвертая книга в Пятикнижии, книга Моисеева. И здесь вот интересная такая вещь наблюдается. Здесь раздел, который посвящен священникам и левитам. Третья глава, четвертая глава, здесь сказано о священниках, левитах, об их ответственностях, о том, кто может быть священниками. Вот, в пятой главе мы читаем несколько характеристик служения священников. Шестая глава говорится об особом типе посвящения Богу, о Назареях. Вот. И вот в конце этой главы, перед освящением скинии, перед тем, как начались вот эти практические действия священнослужения, перед этим Бог повелевает Моисею, говорит Моисею об очень важной детали служения священнослужителей, священников. Он говорит следующее, с 22 стиха, если мы прочитаем 23 и дальше. «Сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. То есть вот конечная точка служения священников. Там много сказано о том, как приготовиться, что делать, какие жертвы, какой порядок, как конкретно это служение осуществлять, кто может осуществлять. И вот в конце провозглашается такое повеление, касающееся всего народа, которому они служат, эти люди. И вот устремление, которым должны быть движимы священники по отношению к людям, это устремление связано с определенным Божьим действием. То есть они в своем служении ставят себя, позиционируют себя таким образом, чтобы достичь Божьего действия, определенных Божьих результатов в сердцах, в жизнях людей, которым они служат. И вот он говорит там несколько таких точек, несколько уровней Божьего благословения, и в конце, как бы на острие, в самом конце, мы читаем вот это очень короткое, но очень важное утверждение: «И даст тебе мир». Вы, наверное, много слышали, наверное, исследовали сами, кто-то изучает здесь еврейский язык, знает такое слово, и даже те, кто не изучал еврейский язык, слышали это слово «шалом». Слово «шалом», которое переводится как «мир» здесь, в этой точке, это очень емкий термин, который играет большую роль в истории израильского народа, вообще в их системе ценностей, в их богословии. Вот. И это слово, оно переводится следующим образом. Слово «шалом» – это полнота, это надежность, благополучие, здравие, процветание, мир, это тишина, это спокойствие, удовлетворенность, дружба, мир с Богом. То есть это такое широкое понятие, которое включает в себе очень много разных граней. И вот Бог повелевает Аарону через Моисея, он говорит: пусть священники, обращаясь к людям, они несут вот этот мир, они несут эту полноту, полноту Божьего присутствия. И это в действительности так. Смотрите, что происходило в момент жертвоприношения, в момент соприкосновения человека с Богом через священнодействие. В этот момент происходили очень интересные вещи. Грех человека прощался, человек вновь примирялся с Богом. Человек приходил, приносил жертву умилостивления, приносилась жертва искупления, жертва за грех, жертвы, в которых устранялись причины, разделявшие человека и Бога. И вот служение священнодействия, оно было направлено не просто на совершение церемонии, не просто на обряд, который вот им нужно было сделать здесь. И Бог вот через это слово, вот в этом наставлении или повелении для священнослужителей, Он обращается и говорит: пусть священники, которые несут служение, священнодействие, в каждой жертве, которую они делают, в каждом акте священнодействия, которое я предначертал для них, пусть они имеют своей целью достичь примирения человека и его души с Богом, достичь этого конкретного действия Божественного Духа в сердце этого человека, когда человек устраняет преграды, стоявшие между им и Богом. Он не просто пришел совершить церемонию, он не просто пришел совершить обряд, он не просто находится там для того, чтобы в этой точке каким-то образом, ну, решить, поставить галочку, отметить, что его вопрос где-то там закрыт, он совершил то, что предписано. «Да даст тебе мир, так благословляйте, ищите этого полноценного, глубокого состояния мира с Богом этих людей». Есть несколько причин, почему это так. Причина номер один заключается в том, что мир – это наивысшее благо, которое может иметь человек. Это часто ускользает от сознания людей. Даже верующие люди, к сожалению, часто не знают богатства Божьего мира. Вместо этого они ищут что-то другое. Мы, в принципе, все движимы стремлением к счастью. Каждый человек, мы только представляем его по-разному, мы движимы желанием получить удовольствие, удовлетворение. Мы движимы чувством собственного достоинства в той или иной степени. И это присуще каждому человеку. Заметьте, наша жизнь, она заполнена сотнями самых разных дел. Более того, разные устремления в нашей душе возникают. Очень часто, постоянно практически. Если вы проанализируете все то, что вы делаете, вы можете обнаружить, что только малая часть того, что вы делаете, касается вопросов вашего жизнеобеспечения. То есть того, что вам нужно, чтобы выжить, прожить. Это значит, что все остальное мы делаем ради того, чтобы достичь чего-то в жизни. Мы движим устремлениями, которые обещают нам что-то хорошее. И в этом суть человеческой жизни. Мы делаем то, что обещает нам удовлетворенность, то, с чем мы связываем нашу надежду, наше устремление. Разные люди ищут благо по-разному. Опять-таки, это зависит от наших ценностей. Одни люди живут ради удовольствия, они, чтобы вкусно поесть, чтобы развлечься, живут ради сексуального удовольствия. Какие-то острые ощущения, там, американские горки, фильмы ужасов, там, или еще что-то. То есть определенные вот категории людей. Другие ищут счастье в дружбе, пытаясь построить взаимоотношения между людьми. Они видят свою жизнь, развитие ее вот таким образом. Третьи надеются получить удовлетворение в богатстве, в славе, может быть, в положении между людьми. Причем совсем не обязательно это официальное положение, это, возможно, признание в церкви, признание от своих братьев и сестер, признание от коллег, студентов, сокурсников, признание от учителей, там, каких-то лидеров, каких-то служителей и так далее. Опять-таки, это то, чем мы реально движимы, мы связываем с этим свою надежду в каком-то смысле. Этот список можно продолжать. Кто-то занят искусством, кто-то занят какой-то деятельностью, спортом, и даже религиозной деятельностью, даже каким-то видом религиозной деятельности. Вот почему мы очень часто наблюдаем споры между представителями разных ветвей христианского служения. Одни занимаются евангелизмом так, другие говорят, нет, самый правильный метод вот так. Одни там душепопечением по такой системе, другие нет, вот только по такой системе. Одни проповедуют вот так, другие нет, вот только так. То есть заметьте, как фокус человека привязан к деятельности, к самому виду деятельности, которым он занимается. Так вот, когда Бог повелевает Аарону благословлять народ, он не указал ничего из вышеперечисленного. Давайте еще раз посмотрим на этот текст. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Заметьте, здесь есть три основных блока в этом благословении. Первый блок – Божья охрана. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Мы живем в опасном мире, друзья. Нас окружают разного рода трудности. Пораженный грехом мир генерирует зло, от которого нам нужна защита. И вот здесь Бог повелевает Аарону, чтобы сыны Израилевы осознавали это, и священники, и сыны Израилевы осознавали, что им нужна Божья защита. Божье благословение выражается в его охране. Это первое, что мы видим здесь. Второе – это Божья милость. Мы грешные люди, мы ошибаемся, мы слабые, нам нужно Божье благорасположение. Вот почему он обращается в этом благословении и говорит: «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». То есть пусть Господь обратит свой взор на тебя. Несмотря на то, что ты слабый, несмотря на то, что ты недостойный, несмотря на то, что ты грешный, пусть Господь проявит свою милость по отношению к тебе. Наше благо прежде всего заключается в освобождении от справедливого возмездия за наши грехи, за наши неточности, ошибки, за то, что мы недостаточно точно делаем то, что мы должны делать. И третье, что здесь мы видим, Божий мир, Божья охрана, Божья милость и Божий мир. Заметьте, мир – это единственное из трех действий, в котором Бог нам что-то дает. Смотрите, первое, Божья охрана – это Он нас охраняет. Божья милость – это Его отношение к нам. Это то, что Он не дает, наоборот. Он должен дать справедливое возмездие. А это то, что мы просим, чтобы Он не давал. А вот третье, что Он дает? Он дает единственную вещь здесь, или единственное явление – Божий мир. Охрана, защита от окружающего зла, милость, прощение наших согрешений и несовершенств, Божье благорасположение. Вот и все это нужно нам. Мы во всем этом очень сильно нуждаемся. Но мир – это то, что Бог дает. Это Божий дар, в котором мы очень нуждаемся. Это то, что есть у Него. И то, что по своей любви Он дает своим детям, друзья, это наивысшее благо, которое мы можем иметь. Друзья, мир – это то, в чем мы больше всего нуждаемся. Это то, в чем больше всего нуждаются все люди. Заметьте, Иисус Христос говорит, что обретение мира – одна из основных целей, по которой человек приходит к Нему. Евангелие Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». То есть Иисус Христос говорит, что в результате соприкосновения с Ним беспокоящееся, раздираемое внутренними противоречиями, сердце обретет покой. Действие искупления, действие креста, действие Евангелия, действие Божьего Духа, действие Иисуса Христа в жизни, в сердце человека, оно обязательно прежде всего произведет мир. Оно произведет внутреннюю гармонию. Заметьте, Христос нигде не обещал того, что многие люди ожидают от Него. Он не обещал, что «придите ко Мне, и вы получите хорошую оргтехнику, и вы получите много удовольствия, и вы получите хорошую погоду или даже хорошее здоровье». Но Христос ясно обещает, Он говорит: «Придите ко Мне, и Я дам вам покой, Я успокою ваше беспокоящееся сердце». Это неспроста. Глубокий покой души – это наибольшее, в чем мы нуждаемся. Именно Он и является главным результатом искупления, главным результатом того, что Бог делает. К сожалению, вместо мира в сердце мы ищем всего, что угодно. Посмотрите, куда вы вкладываете ваши ресурсы. Вот к чему вы устремляетесь? Где ваше сердце? Куда оно направлено? Ваше время, ваши деньги, ваша система ценностей в доме. Куда она направлена? Что вы хотите получить? Понятно, у нас есть естественные нужды, потребности. Нам нужен хлеб на столе. Нам нужно за квартиру заплатить. Нам нужен автомобиль, чтобы ездить, нам нужен компьютер, чтобы функционировать в этом мире, в котором трудно без компьютера. Нам нужен отпуск, чтобы поехать, нам нужна новая мебель в нашей квартире, нам нужна одежда, чтобы одеть, и нам нужна одежда, ну, желательно хорошей фирмы, чтобы, ну, не выглядеть белой вороной. Нам, и вы этот список можете продолжать, и вот это то, чем заполнено наше сознание. Нам нужны отношения людей к нам определенные. И вот это то, чем, скорее всего, я имею в виду среднестатистического нормального человека, христианина, то, чем занят ум. И вот во всем этом большом спектре чаще всего или нет вовсе, или очень маленькую долю занимает стремление к обретению мира, к тому, чтобы душа была наполнена Божьим миром, чтобы душа успокаивалась в нем прежде всего. К счастью, это касается и детей. Вы знаете, им нужен Божий мир больше всего. К сожалению, в этой сфере еще больше проблем. Вместо того, чтобы вести детей к Божьему миру, учить их жить этим Божьим миром, многие родители просто заваливают их маленькие, еще не сформировавшиеся умы, их внутренний мир самыми разными раздражителями. Самые разные вещи, мультфильмы, видеоигры, разнообразные игрушки, всякие разные дела, разные формы взаимоотношений, которые строятся. И несчастные родители этих бедных детей совсем не понимают, что их ребенок совершенно не нуждается в дополнительной дозе возбуждения. Они не понимают, что в этом маленьком уме уже очень много противоречий. Его внутренний мир раздирается разными раздражителями, разными формами зла, с которыми он сталкивается. И ему постоянно нужно упорядочивать этот бурный поток информации, который заполняет его сознание каждый день. Ему нужно разрешение этих многочисленных противоречий в уме. И вот для этого ему нужны родители, которые сами имеют покой, мир в сердце, и которые несут этот покой в его душу. Нужно доверие между им и родителями. Нужна атмосфера, обстановка, в которой вот эти слова Божии, сказанные Моисею, чтобы он передал это Аарону, «Да даст тебе мир», они касаются всего дома, всего народа. Это Божья цель, Божье движение, которое он поручает. Вот почему Писание говорит, что ответственность родителей в том, чтобы нежно, осторожно, учитывая хрупкость несформировавшихся характеров личности, воспитывать детей, помните, в учении и наставлении Господнем. Это чрезвычайно важно. Задача родителей – вести детей к миру, который дает Бог. Мы, конечно, понимаем, что ребенок только тогда сможет обрести мир, когда он когда-то примирится с Богом. Это абсолютно точно. Но на пути туда нам нужно показывать ему, что вот есть стабильный Бог. Есть его стабильные ценности, истина. Есть родители, которые примирились с ним и живут в этой стабильности. И они наполнены миром, и ничто из того, что происходит вокруг, не выбивает их из этого мира. И поэтому этот маленький человечек, который пошел в школу, и там его одноклассники, они каким-то образом влияют, раздражают его, или же ценностями у них есть что-то, что нет у вас, или же угрозами, или же похотью какой-то, или же какими-то разными вещами, и этот человечек приходит, и вот он, соприкоснувшись с миром, уже его сознание раздирается, или уже он посмотрел какой-то мультфильм, или еще что-то. И вот задача родителей – позволить вот этому человечку успокоиться. Увидеть, что есть мир, есть Божий мир. Один из известных комментаторов говорит по поводу этого: мир или шалом – это сумма всех благ, которые Бог устанавливает, подготавливает и утверждает для своих людей. Еще один комментатор пишет об этом: шалом включает в себя концепт гармонии, безопасности, спокойствия, правильных взаимоотношений, целости, здравия, благосостояния и даже успеха. В этом и есть главная Божья цель для искупленных кровью Его Сына детей. Он хочет дать их мир, им мир. С другой стороны, Божий мир как раз и является одним из наиболее явных факторов, которые отличают верующих в Бога людей. Во всяком случае, должен отличать. Итак, первое. Мир – это прежде всего, мы говорим, это самое наивысшее благо. Второе, о чем мы можем сказать, мир – это состояние души. это не внешнее явление, а внутреннее. «Да даст тебе мир», он говорит, то есть речь идет о внутреннем состоянии души. Мы постоянно связываем свое благополучие или свой успех с чем-то, что вне нас. Например, отношение людей к нам, здоровье, финансовая стабильность, достижение желаемого, удобство или минимальные удобства, или что-то еще. То есть самые разные вещи, которые находятся вне нас. Бог же, заботясь о нас, Он фокусируется прежде всего на нашей душе. Он говорит, да даст тебе, твоему сердцу, твоей личности мир. Именно в этой внутренней составляющей человек и ощущает жизнь. Нам часто кажется, что наше внутреннее состояние зависит от того, что происходит вокруг нас, но в действительности это не так. Мы переживаем неудовлетворенность, напряжение, страх, раздражение, обиду и так далее. Ровно настолько, насколько мы позволяем внешним обстоятельствам нарушать наш внутренний мир. Скажите, если человек говорит против вас плохо, единственная причина, почему вам будет больно, если вы будете реагировать на то, что говорят против вас с обидой, с раздражением. Это не что-то, что имеет прямое воздействие на вашу душу. Ваша боль или потеря мира будет связана только с вашей реакцией. Конечно, мы чаще всего говорим, а как же еще можно реагировать? Нам кажется, что это естественно, и по-другому нельзя реагировать. И вот именно поэтому здесь и сказано, да даст тебе мир, глубокий, полноценный, непоколебимый мир. Соломон еще подтверждал этот факт в притче 17.1. Он говорит, лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели полный дом, дом полный заколотого скота с раздором. И мы все точно знаем, и вы, скорее всего, переживали это в своей жизни и переживали или видели, как переживают это люди вокруг, которые имеют очень много, но не имеют мира. Этот человек, он имел шикарные дома, полные разного рода богатства и удовольствий, но он оценил мир выше этих возможностей, которые есть. Вот почему Иисус Христос настойчиво призывал опасаться привязанности к материальным благам. Посмотрите, Луки 12:15, он говорит, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Конечно, любостяжание имеет еще и другие проблемы. Помните послание к Тимофею, в 6 главе сказано о том, что это сеть. Но здесь он подчеркивает, берегитесь любостяжания, потому что вы пойдете в поиски удовлетворенности в жизни туда, где вы ее не найдете. Он говорит, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Апостол Павел подтверждает эту же истину в послании к Тимофею. Первое послание, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Заметьте, мир в сердце непосредственно связан с благочестием. Великое приобретение быть благочестивым и довольным – это внутренняя покорность Богу и Его Слову, это внутреннее согласие с Его святостью, с Его чистотой, с Его праведностью. Именно это и определяет, в конце концов, качество нашей жизни. Вот почему Иисус, придя в мир, Он не фокусировался на решении проблем бедности или проблем болезни или проблем политического устройства. Люди не имеют полноценной жизни не по причине того, что происходит вокруг них, а по причине того, что происходит в их сердцах. Именно с этим и связан наш духовный рост. Духовный рост – это укрепление в полноценной жизни, которую дает нам Христос, и он неразрывно связан с тем, что мы обретаем его мир. Посмотрите, Колоссянам 3:15, он говорит, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Вот почему, друзья, Бог призывает благословлять людей, чтобы священники благословляли людей пожеланием мира. Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Есть еще одна грань, которую я хотел отметить. Мир, мы уже говорили, это наивысшее благо. Мир – это состояние души. Третье, мир связан с Божьим действием. Это не просто пассивное состояние. Мир – это Божие действие в нашем сердце. Прежде всего, внутри нас. Заметьте, как сказано в 26 стихе. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Вот эта фраза «обратит лицо свое на тебя», она означает Божье благоволение. Выражение Божьей любви. Лицо Божие – это Божья личность, обращенная к человеку. Люди зависят от Бога. Бог является источником всякого блага. Приближение к Богу или удаление от Него связано с наличием или, наоборот, отсутствием мира и благополучия. Вы помните описание небесного блаженства в 21 главе книги Откровения? Вы помните, как там связано, что с тем, что и Бог будет им их Богом? Все скинии Бога с человеками. Они будут непосредственно жить с Богом, тесные взаимоотношения с Богом. И вот там вот эта полная жизнь мира, благополучия, шалом, которому Бог приведет человека. Так вот, живя здесь на земле, мы устанавливаем неразрывную связь с Богом, погружаясь в общение с Ним, потому что мы точно знаем, что вот это и есть источник мира. Христианство – это соединение с Божьей жизнью. Помните, как апостол Иоанн рассказывал, объяснял, 1 Иоанна 1:2, он говорит, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная. Несколько слов. Я хотел бы посмотреть на некоторые другие тексты Священного Писания для того, чтобы попробовать определить, как же Иисус вносит этот мир в нашу жизнь. Несколько конкретных граней. Прежде всего, приближение к Богу позволяет нам освобождаться от зла, от разного рода зла в сердце. Именно зло в сердце является главным источником нарушения мира в сердце. И вот когда мы приближаемся к Богу, когда мы наполняемся Божьим присутствием в нашем сердце, Он приходит, и Он выдавливает зло, Он его изгоняет, зло. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 5 стих, здесь написано так: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Заметьте, кротость представлена здесь первым шагом к обретению мира. Кротость – очень хорошее русское слово, которое переводится еще один из оттенков этого слова – это незлобивость. Это когда человек мягок, когда он смирен, вместо того, чтобы быть жестким, раздражительным против какого-то давления, с которым он сталкивается. Раздражение и разного рода злость в человеке делают его несчастным. Очень интересно, посмотрите, мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые трудны. Например, кто-то что-то нам не дал, что должен был дать. Вот мы уже терпим определенные неудобства, связанные с этим, но когда мы еще имеем отсутствие, реакцию, в которой отсутствует кротость, когда мы допускаем какую-то форму злобы внутри, А злоба – это раздражение, это обида, это разного рода реакции, которые имеют агрессию внутри сердца. Мы вдобавок к тем неудобствам, которые мы уже терпим, мы еще становимся несчастными внутри, потому что мы потеряли мир. Вот почему он говорит: «Да даст тебе мир». Пришли люди, принесли жертву, пытаются установить отношения с Богом, и он говорит: «Священники, пожалуйста, пусть они провозглашают эту цель, пусть Бог даст тебе мир». Чем ближе человек входит в общение с Богом, Божие присутствие, тем больше он смиряется, и тем меньше он злится, и тем больше мира в его душе. Вот почему приближение к Богу приносит с собой мир, независимо от того, что происходит вокруг. Вот почему, когда мы читаем о процессе освящения в 4 главе послания к Ефесянам, то мы там сталкиваемся с таким утверждением в конце, в 31 стихе. Слушайте, сказано: «Всякое раздражение и гнев, и крик, и злоречие за всякую злобою да будут удалены от вас». Друзья, смирение перед Богом, оно связано с пониманием того, что Бог великий, благой и всемогущий. Это действие, его действия совершенны, хотя далеко не всегда понятны нам. Мы приходим к такой точке, в которой мы соглашаемся с его действиями, даже не понимая, что происходит. Помните Иова? Он потерял семью, он потерял бизнес, он потерял здоровье. Он никак не мог понять, почему это с ним происходит. Его жена предлагает ему выход. Она говорит: «Прокляни Бога и умри». Вот это естественная реакция людей, реакция зла, реакция какое-то раздражение. Но посмотрите на его историю, на его конец. Мучения Иова продолжались до тех пор, пока он не смирился перед владыкой. После того, как Бог непосредственно поговорил с ним или обратился к нему, страдалец понял, что наиболее правильным шагом с его стороны будет полное смирение, безоговорочное принятие Божьей власти. Слушайте, 39 глава, 31 стих. «И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». Заметьте, в смирении Иов понимает, что какими бы сложными ни были его обстоятельства, он не может предъявлять претензии Богу, он не может обижаться, он не может роптать. В этом и есть суть смирения, дающего мир. Иов сначала обрел мир в сердце, заметьте, и только потом восстановление здоровья. 42 глава. «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Таких историй много. Одна из известных историй, история царя Давида, когда он, помните, идет, убегая от своего сына. Я не буду ее сейчас читать полностью. Я хотел ее прочитать, но вижу, как время уже улетает. Помните, вы все эту историю помните. Помните разницу между реакцией Давида и его военачальников? Военачальники говорят буквально так. Они говорят: посмотрите, это, наверное, сейчас я скажу, 9 стих, 16 глава 2 Царств. «И сказал Авеса, сын Саруин, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». Заметьте, когда мы допускаем форму зла, у нас есть соответствующие характеристики, слова, эпитеты, которые мы применяем. Этот мертвый пес. Видно, что Авеса заведен. И у него решительное действие: сниму голову. Слушайте, Давид говорит: что мне и вам, сыновья Саруина, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты это делаешь? Заметьте, к этой точке сознание Давида уже было перегружено массой несправедливости. Его сын родной восстал против него. Он уходит, и у него внутри уже хватает, с чем бороться, чтобы не потерять мир. Вы помните, когда вы были, ну, сильно раздражены? Когда вот очень несправедливо с вами поступают. И здесь какая-то мелкая шавка на вас тявкает. И эта мелкая шавка прямо у вас под ногами, и у вас вот в этом раздраженном состоянии такое желание эту шавку запульнуть куда-нибудь ногой, чтобы она здесь не раздражала вас еще сейчас. У вас хватает проблем. Вот это примерно состояние, в котором находился Давид. Или мог находиться. Заметьте реакцию Давида, это смирение перед Богом. Он говорит, Бог ему допустил. Он говорит, кто может сказать, зачем? Бог не просто допустил, смотри, Бог повелел ему злословить Давида. Мы очень часто сталкиваемся с такими ситуациями, совсем не думая о том, что Бог повелел. Мы сразу пытаемся добиться справедливости, вызвать на церковный совет или там в полицию обратиться. Ну, какие-то у нас есть, конечно, у нас нет овесы рядом, который владеет мечом. А если бы был, то, может быть, и воспользовались бы услугами. Второе. Второй шаг обретения мира. Каким образом это происходит? Мы говорим, что первое – это незлобивость, освобождение от зла. Второе – покой. Свобода от беспокойства. Шестой стих послания Филиппийцам, 4 глава. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Не беспокойтесь, мир Божий невозможен в сердце, наполненном беспокойством. Заметьте, природа всякого беспокойства в недоверии Богу. Мы или не признаем, или недостаточно признаем Его всемогущество и владычество, или же мы недостаточно осознаем и признаем Его благость к нам, по отношению к нам. Недостаточно понимать, что Он благ, Он хочет нашего блага, Он приведет нас к благу. Наверное, самым-самым ярким примером покоя был Иисус Христос. Помните, Он был спокоен, когда точно знает, против Него делают заговор фарисеи и книжники, первосвященники, вся эта компания. Он спокоен. Он знает, что Его намерены убить. Он спокоен, когда на него клевещут, когда очерняют его доброе имя. Он спокоен, когда Петр и другие ученики предают его. Он спокоен, когда стоит перед Пилатом, который решает отпустить его или казнить его. Он внутри, в сердце имеет покой. Причина этого спокойствия, друзья, была его полное доверие своей судьбы, самого себя, своего будущего отцу. Заметьте, это не говорит о том, что Иисус просто шел на автопилоте. Это не говорит о том, что Он ничего не чувствовал. У Него была борьба, и мы видим Гефсиманию. Мы видим эту борьбу, один эпизод этой борьбы в Гефсимании, где Иисус внутри, ему нужно было, Он ощущал боль, Он переживал насмешки, Он понимал, что такое боль предательства, но Он обращался к Отцу в молитве и преодолевал трудности эти, чтобы довериться, восстановить это доверие, вернее, укрепить, углубить это доверие, которое нужно в этой практической ситуации в его жизни. Помните известные слова Христа? «Но не моя воля, но Твоя да будет». Это внутренняя гармонизация с Отцом, внутреннее смирение. Верующие люди, друзья, отличаются от неверующих тем, что они имеют глубокий, непоколебимый покой, который невозможно достичь просто человеческими средствами. И третье, из чего состоит этот мир, мы уже говорили о первом, мы говорили о том, что мир – это незлобивость, освобождение от зла, мир – это отсутствие беспокойства, свобода от беспокойства. И третье – это удовлетворенность. Это удовлетворение в Боге. Приближаясь к Нему, человек погружается в присутствие Его совершенства, Когда-то екклесиаст перепробовал все, что он мог перепробовать для того, чтобы найти удовлетворение. И в конце концов результат – суета и томление духа. И вот он приходит после изнуряющих попыток найти где-то счастье, найти удовлетворение в земных вещах. Екклесиаст делает вывод. 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Вот я хочу вам задать вопрос. Вы верите в это? Вы поняли, что это так? Вы знаете, что бойся Бога и заповеди Его соблюдаю, вот эти отношения мира с Богом, это все. Бог специально дал екклесиасту очень много, чтобы он перепробовал все и нам сказал, чтобы нам самим не идти этим же путем. Апостол Павел приводит новозаветный вариант Ааронова благословения. 2 Фессалоникийцам 3:16. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем». Я думаю, одна из проблем, почему мы ищем удовлетворенности в вещах, в каких-то отношениях, в каких-то внешних факторах, в том, что мы не умеем, плохо умеем находить удовлетворенность в Боге. Чтобы вот внутри для нас это было абсолютно ясно, что мы идем к Нему для того, чтобы, общаясь с Ним, получить сладость, успокоиться внутри, обрести то, что Он дает. Нам нужно научиться проводить время в молитве, в общении с Ним. Нам нужно искать того, чтобы в общении с Господом мы не просто перечисляли свои нужды, но мы созерцали Его, чтобы мы думали о Его славных качествах, чтобы мы прославляли и искренне наполнялись благодарностью за многочисленные благости, которые Он посылает. Вот почему апостол говорит, 1 Тимофею 6:6, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Друзья, помните, ропот лишает нас мира. Представьте себе, я обращусь к женам сегодня, представьте себе, муж вас, ваш муж, он слишком сильно увлекся служением, слишком много времени проводит там, слишком сильно занято его сознание это. Вы уже не имеете чего-то, вы уже лишены чего-то, что по справедливости вы должны были иметь больше его внимания. Но если вы добавите к этому ропот, то вы мир потеряете в сердце. Вот почему здесь ясно сказано, да даст тебе мир. У нас осталось совсем немножко времени, но я хотел бы еще о нескольких элементах сказать, связанных с миром. Мы говорили о том, что мир – это наивысшее благо, которое мы можем иметь. Мы говорили о том, что мир напрямую связан, мир – это состояние души, он связан с тем, что у нас внутри. Мы говорили о том, что мир – это Божие действие, он приносит мир в наше сердце прежде всего. Я хотел бы показать еще, что происходит дальше. Вот в этом задача каждого проповедника, каждого служителя и каждой семьи служителя. Есть следующий этап. Мир – это Божие действие в семье. Вот почему, когда мы читаем о качествах квалификации проповедника или пастора, мы ясно видим очень множество указаний о определенном состоянии его семьи. То есть вот первая задача, которая стоит перед нами, это то, что мы приходим к Богу, и мы, изучая Его Слово, мы постигая Его, мы прежде всего наполняем свое сердце миром и умеем жить так, чтобы этот мир был непоколебим в разных обстоятельствах. И потом мы как пасторы, мы как проповедники, мы как служители, мы приносим этот мир домой. Мы приносим его в сердце жены, в атмосферу дома, в обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся в реальности нашего периода жизни, где мы сейчас. У каждого из нас свой период, у кого-то маленькие дети, у кого-то дети подрастают и сталкиваются с проблемами в школе, у кого-то, может быть, самые разные проблемы со здоровьем, или вашей жены проблемы, или проблема среднего возраста. Мы уже пришли к этому периоду, когда у нас добавляются другие проблемы. Определенные гормональные какие-то вещи происходят. И вот самое большое, что проповедник должен сделать. Он не просто должен каким-то образом показать жене, что очень важно вместе трудиться и вместе служить Господу для Его славы на Ниве Божьей. Он должен принести, он должен уметь научиться иметь в своем сердце мир. Он должен принести его домой. Это очень важно. Если вы посмотрите на то, что говорится в Писании по отношению к женам и по отношению к мужьям, то там очень много сказано о том, что вот главная задача – атмосферу сохранить. Послушайте, пожалуйста, 1 Петра, 3 глава. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха». Смотрите, сестры, здесь очень ясно сказано о том, что вы сталкиваетесь с ситуацией, в которой ваш муж где-то неправ, где-то не покоряется слову, где-то не точен. Заметьте, здесь сказано о том, что решение этого вопроса, оно связано прежде всего с тем, чтобы не потерять мир. Здесь отсутствует агрессия, здесь отсутствует раздражение, отсутствует конфронтация агрессивная. Здесь сказано о пути, которым достигается изменение. Но это изменение связано с чистой, богобоязненной жизнью. Оно связано с украшением, красотой внутреннего кроткого человека. Оно связано с добротой, с добродетельным сердцем. Очень важно не потерять мир. Как только потеряли мир, вам кажется, я уже не могу. Но как только потеряли мир, вы проиграли. Вы уже не сможете решить проблему, которая возникла. То же самое сказано мужьям. Смотрите, так же и вы, мужья, относитесь к женам с пониманием, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в молитвах. Братья, вы знаете, самое большое, что вы можете достичь, это внимательно слушать свою жену, чтобы у нее возникло ощущение, что вы ее поняли. Я не говорю, чтобы вы ее поняли, потому что этого вы никогда не достигнете. Это возьмет годы. Но вот чтобы у нее ощущение возникло, что вы хотя бы ее понимаете. И это ее успокоит. И это принесет мир. Вот нам, таким заводным, как я, и вот проповедникам, многим, я знаю, многим проповедникам, нам трудно сидеть на месте. Мы всегда подходим, я вам скажу, я исповедуюсь перед вами, я долгое время решал все вопросы так, я прихожу, хорошо, что тебе надо? Какие проблемы? Давай, будем решать. Есть же рациональный подход к любому вопросу. Есть проблема, есть решение. Давай посмотрим, что мы можем сделать, решим и дальше пойдем. Пока я однажды не понял смысл этого стиха, что нужно не просто решить проблему, а нужно, чтобы ее сердце успокоилось, и потом мы вместе сможем найти решение. Друзья, решение проблемы менее важно, чем мир в сердце. И заметьте, относитесь к женам с пониманием осторожно, понимая, что там хрупкие эмоции. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Я знаю, что мужья очень часто оказывают честь, они ценят свою жену, когда она что-то, ну, особо красивое сделала, хорошее, приятное сделала. Или просто не восхищаются ее красотой, ее там умом, ее какими-то другими. Но заметьте, очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, в которой, ну, она устала, она подавлена, она больна, она внутри переживает какой-то эмоциональный упадок. И мы сталкиваемся, и мы не видим чего-то, что бы восхищало в данный момент. И вот здесь очень важно помнить, оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни, не за то, что она красивая, не за то, что она сейчас абсолютно добра и открыта, и любит, и выражает эту любовь. И заметьте последнее, здесь подчеркивается, чтобы не было вам препятствий в молитвах. Именно тогда, когда открыт вот этот канал к Богу, именно тогда Он придет и Он изменит, Он исцелит то, что нужно в ней изменить. Друзья, это не только то, что написано, это то, что я пережил сам в своей жизни. Это то, что я вижу, переживают многие и многие семьи, пары, с которыми мне приходится иметь дело. Вот это конкретное Божие действие в семье. Третье, это мир Божий, пятое, мир – это Божие действие в церкви. Друзья, мы должны прийти из дому в церковь с миром, который мы получили от Бога в нашем личном предстоянии перед Ним. С миром, который распространяется в нашу семью. И потом мы пришли в церковь, и мы принесли мир. Я помню, я был еще молодым человеком. У нас был пастор, очень уважаемый мною пастор. Он был малообразованный, он всего 3 класса закончил. Вот. Но он был пастырь настоящий. Он вот была такая атмосфера доверия. И вот как-то он уехал куда-то на какое-то время. И у нас было какое-то собрание, по-моему, членское собрание, или что-то происходило. Вот, что я помню, как-то все были немножко взволнованы. И вот посередине собрания заходит этот пастор. И вот я вижу, как он идет, и напряжение спадает у людей. Не потому, что этот человек там супер какой-то духовный герой, а просто потому, что он нес с собой мир в сердца людей. Он у него был в сердце. И туда, куда он появлялся, там не воспалялась обстановка, а наоборот, он приносил вот эту Божью стабильность, доверие Богу, божественное решение. Вот в этом сила, которая была у него. Ефесянам 3 глава, 17 стих написано: «Веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми». Вот это вот общая общность в церкви, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение и любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Друзья, заметьте, что речь идет не о том, что вы постигли здесь пастор, широту и глубину и долготу, а все остальные, ну уж как там получится. Вот здесь ярко подчеркнуто, что вот это вот наш совместный общий процесс. Мы часть тела Христова, мы часть той церкви, которой мы служим. В 4 главе подробно описана задача служителей. У меня нет времени сейчас анализировать. Я хочу посмотреть еще вместе с вами Деяния апостолов, 2 глава. Заметьте, как здесь описана вот эта вот атмосфера мира, вот этот шалом. Все верующие были вместе, имели все общее, продавали имение и всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемый к церкви. Друзья, наличие мира в нашем сердце, в нашей семье и в нашей церкви – это самая большая сила для свидетельства. Люди вокруг нас сегодня нуждаются не в очередной идеологии, которую бы мы им рассказали. Им непонятно, очередная идеология. Мы летели в самолете, и рядом с нами сидел человек, и Таня начала с ним разговор. Вот, и он сразу, как только услышал, что речь идет о христианстве, о вере, он говорит: пожалуйста, мне не нужно уже. Мне, говорит, уже замучили свидетели Иеговы и мормоны. Они уже, говорит, загрузили меня столько, что у него уже отрыжка, у него уже реакция на все это. И для этого человека, свидетели Иеговы, мормоны или ваше самое библейское, самое евангельское свидетельство, ему все равно, оно одинаково. Вот когда он почувствует мир в вашем сердце, вот мира у него нет. К концу нашего разговора он... Таня ему говорит: ну, я ничего не буду вам давать, вы просто запомните, слово.орг. Будет когда-то трудно, наберите. И она держит карточку, я даже карточку вам не буду давать. Да не, дайте. То есть это определенная реакция в сердце человека. Людям нужен мир. Вот поэтому мы доходим до последней точки. Мир – это Божие действие в обществе. Или среди окружающих нас, неверующих, не знающих Бога людей. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Друзья, наше влияние в окружающем нас мире заключается не в том, что мы будем подметать парки городские, не в том, что мы будем провозглашать борьбу с курением или какими-то другими социальными бедами. Это все действительно плохо. Плохо, что и парки неподметенные, и люди травят себя всякой гадостью. Это действительно плохо, друзья. Но самое большое, в чем действительно нуждаются люди, это мир в сердце. И они это знают. И внутри у них где-то глубоко жажда получить этот мир. И мы его можем и должны дать. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня у нас есть эта замечательная возможность открыть истину Твоего Слова. И мы просим Тебя, Господь, помоги, чтобы тот мир, который Ты принес на землю, он стал нашим достоянием. Прошу Тебя за каждого человека, который здесь, за пасторов, проповедников, за жен, которые поддерживают их, разделяют их служение. Я прошу, Господи, поставь свою охрану. Я прошу, Господи, помилуй. Я прошу, Господи, обрати лицо Твое и дай мир каждому из нас. Мир в наших сердцах, мир в наших семьях, мир в наших церквях и Твой мир, которым так нуждаются люди вокруг нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.